Добрый вечер уже. Меня зовут Алексей Халяка. Кто был на предыдущей сессии, меня уже знают. Если нет, коротко представлюсь. Я из Windows Azure Customer Advisory Team. Windows Azure Customer Advisory Team — это часть продуктовой группы, которая занимается большими и интересными технологиями. И вот в данном случае я рассказываю о том, что мы… Какой опыт мы получили, работая с облачными технологиями, специфически в использовании SQL Server, в конфигурации с высокой доступностью. Опять же, когда я начинал предыдущую сессию, один из моментов, на который хотелось обратить внимание, я такую историю рассказал, это то, что облако, оно привносит некоторые аспекты, которые сильно отличаются от того, что мы знаем в стандартных решениях, которые мы используем в внутренних инфраструктурах. И история была следующая, что у нас был один знакомый водитель здоровенного Урала, и когда он пересел, он всю жизнь на нем ездил, и когда купил себе в Советском Союзе, еще сэкономил деньги, купил «Жигули», он начал постоянно попадать в аварии. Причина, почему он попадал в аварии, он говорит, я обычно, когда на перекрестке, там надо повернуть налево или направо, включаю поворотник, считаю до трех и поворачиваю. Вот. С «Жигулями» это не работало. С «Уралом» работало великолепно. Так вот, клауд, несмотря на свою похожесть и применимость всех практик, которые мы знаем с on-premise решений, он все-таки имеет некоторые вещи, которые его отличают от on-premise решений, которые нужно, соответственно, принимать во внимание, строя или перенося ваши задачи в облако. Сейчас я научусь PowerPoint от десктопа, от remote desktop сессии отличать, будет замечательно. Для начала о чем мы говорим? Мы говорим о построении высокодоступных решений в облаке на базе VM-ной конфигурации, то есть Information as a Service, VM-конфигурации. То есть это обычная Windows-машина, которая крутится где-то там на сервере в клауде, и вы получаете полный доступ к ней. Вы можете сделать эту виртуальную машину двумя способами. Идете через Wizard, используете наш преднастроенный образ, в котором будет, соответственно, установлен SQL Server и так далее. Можете, однако, загрузить свой образ. То есть обычно на своем сервере конфигурируете виртуальную машину, VHD выкладываете в клауд, и, соответственно, там идет провиженинг, и вы работаете с инфраструктурой, которая вам нужна. И в том и другом случае, это о чем говорит, как только VHD лежит в облачной инфраструктуре, у вас время на деплоймент этой конфигурации порядка 10 минут. Если сравнить это с нынешними ситуациями, когда там отделу понадобился сервер, идешь к начальнику отдела, выпрашиваешь бюджет, выпросив бюджет, ты получаешь разрешение этот бюджет потратить на конфигурацию, начинается торговля с железным вендором, потом приходите к какому-то компромиссу, производите заказ, ждете пару месяцев, сервер привозит и так далее. 10 минут против пару месяцев — это все-таки некоторая такая интересная разница. А если вы решаете использовать VM свой, сгенерированный из дашборда, из образов, которые лежат в майкрософтском облаке, да, там тип платежа идет за минуту. То есть как только ваша VM стартует, вы начинаете платить. Некоторые люди думают, что если VM зашатдаунить, они платить перестают. Это не так. До тех пор, пока VM есть в облаке, не VHD, а VM, вы за нее платите. Соответственно, что рекомендуется, если VM не нужна, оставить VHD, храниться там, где он лежит в Blob Storage обычно, Blob Storage стоит там копейки за месяц. VM убить, VHD оставить. В следующий раз вы можете там подключить через те же 10 минут, пройдя через Wizard, но указав на вашу VM, на ваш VHD, который лежит в облаке. О сети, если мы говорим, то Microsoft чарджит только за входящий трафик. То есть, соответственно, все исходящие, весь исходящий трафик вам не стоит ничего. Если у вас приложение, из которого много читают, это может быть достаточно выгодно. Эластичность этого предложения — вы можете выбрать любую из машин от 1 до 8 ядер, от, я не помню, сколько там минимальной памяти, до 56 гигабайт и адресовать до 16 терабайт сториджа. То есть достаточно крупная конфигурация. И многим это нравится. Немногие, однако, когда получили доступ к клаудным технологиям, точнее, есть люди, которым это нравится, есть не нравится. То есть контроль, детальный контроль за вашей виртуальной машиной. То есть если вам ближе к сердцу запускать ваши управляющие скрипты, мониторить, там, патчить вашу систему и так далее, пожалуйста, VM вам дает эту возможность, иначе есть альтернатива SQL Azure Database, где вас, собственно говоря, избавляют от необходимости заниматься этими делами. Вот. Тем не менее, когда мы говорим про доступность сервисов, вот, почему вот эта вот аллегория с водителем грузовика, как она здесь может быть полезна, почему я такую интересную историю рассказал, это потому что вообще менталитет построения доступных решений с on-premise опыта немного нужно в облаке пересмотреть. Потому что что есть доступность системы обычно? Это значит, система жива, система реагирует на отзывы клиента. Правильно? То есть, допустим, является ли сервер, который загружен на 100% и не принимает коннекшенов от клиента, доступным? Идеи в зале?
Конечно,
не является. Правильно. Вот. Дальше. Когда мы говорим про доступность, не путать с тем фактом, что многие люди под high availability подразумевают почему-то, что данные будут сохранны. Правильно? Сохранность данных — это немножко другой процесс, он реализуется немножко на другом уровне. Соответственно, если мы посмотрим, как данные хранятся в облаке, мы увидим, что здесь несколько другой подход и к доступности данных, и к сохранности. Когда мы говорим про VM, мы говорим о том, что мы храним данные на так называемых дата-дисках. Помним с предыдущей сессии, да? Так вот, каждый дата-диск имеет 3 копии. Если вы включили DR-опцию, то этих копий будет 6. То есть мы делаем дополнительное резервирование не только внутри одного дата-центра, но еще и снаружи. Соответственно, если один физический диск в нашей инфраструктуре умирает, просто физическая ошибка, там он крутился очень сильно, перегрелся, сдох, вот, то у нас всегда есть 2 дополнительных копии, которые вам, как пользователю, будут всегда доступны. Вот. И контроль за этой операцией осуществляем мы. Нет никакого способа, чтобы пользователь этой инфраструктуры мог решить, сколько копий там и так далее. Когда мы говорим о высокой доступности, это реализовано следующим образом. В клауде есть 2 концепции. Это upgrade domain и failover domain. Upgrade domain — это, если коротко так объяснить, о чем речь идет, это если у вас, допустим, построено решение каким-то образом, крутящийся физически там ваш VM находится на одном, в одной стойке, слово rack на язык лезет, в одной стойке, да, соответственно, если приходит необходимость установить патчи, поднять версию операционной системы на хостящем сервере, то вторая VM, там, допустим, у вас приложение состоит из 2 виртуальных машин, не будет этому подвержена, да? Потому что она будет находиться физически в другом кластере. Кластер не в понятии Windows Server кластер, а кластер — это сегмент, где находится энное количество серверов. Да? Вот. Соответственно, апгрейдя первый, мы можем положить VM там, но вторая VM будет доступна. Соответственно, это приводит к какой идее, к концепции о том, что если мы хотим повысить доступность решения, мы должны подумать вместо одного VM использования виртуальной машины использовать 2. Соответственно, если приходит запрос к клиенту, у нас должен быть уровень, обеспечивающий load balancing, и если одна VM лежит, перенаправлять на другую VM. Соответственно, если один кластер апгрейдится, VM недоступна, мы переадресуем на другую VM, которая еще активна. Вот. Очень важный момент — это, говоря о поддержке высокой доступности и восстановлении от сбоев, это такой термин, как SLA. То есть Service Level Agreement — это то, подо что мы подписываем, как мы решаем задачи доступности, на каких условиях и так далее. SLA в плане потери данных Microsoft гарантирует, что никакой потери данных не будет, когда вы создаете конфигурацию в облаке. Однако в плане VM мы даем гарантию 99-95 в случае, если решение построено на двух виртуальных машинах. Если вы решение строите на одной виртуальной машине, то тут никаких как таковых SLA-ов нет, потому что в какой-то момент сервер, на котором виртуальная машина, может быть, будет необходимо его проапгрейдить, пропатчить и так далее. И в этом плане Microsoft говорит, что порядка 20 минут в месяц эти операции могут происходить. То есть там остановить все сервисы, накатить патч, поднять сервисы. Или, допустим, умер сервер, перенести данные на другой сервер, поднять его и показать вам, как то, если бы это был тот ваш предыдущий. А в этом плане есть опыт. Мы говорим о том, что перенесение VM на другую инфраструктуру и запуск ее и предоставление сервисам клиентов происходит обычно где-то в течение 30 минут. Но SLA-ов как таковых четких пока на данный момент нет. Дальше. Какие опции у нас есть в плане подключения к виртуальным машинам? Вариантов два. Первое — это, точнее, даже не то, что вариантов, а как опции, что у нас есть. Любая VM находится в ажурном облаке, все замечательно. У ажурного облака есть конфигурация, вы можете открыть порты, по которым вы, для любого сервиса, по которым вы коммуницируете с этим сервисом. Соответственно, VM — это сервис, который крутится в облаке. Вы можете определить так называемые public endpoint, к которым ваш клиент будет коннектиться. В принципе, это тот же самый connection string, как и в любом нормальном приложении, разве что сервис находится не внутри инфраструктуры, а снаружи. Дальше, что можно сделать? Можно поднять VPN. И, кстати, в некоторых случаях это имеет смысл, особенно если посмотреть на то, какие типы VPN есть. Есть два типа VPN — point-to-point и point-to-site. Point-to-point — это в некотором смысле peer-to-peer подсоединение. Вы говорите, что я вот на этом сервере доверяю этому серверу, и они между собой могут коммуницировать без конца, как будто если бы они вот два сервиса, сидящие в одной work-группе были. Вот. Проблема с этой конфигурацией в том, что ее расширять очень тяжело. То есть это значит, каждой следующей машине, которую вы хотите подцепить к этой конфигурации, вы должны устанавливать сертификаты, и это дело не очень сильно хорошо масштабируется. Куда как проще, если речь идет о нескольких серверах, это добавление вашего сервиса в домен, который у вас уже есть во внутренней инфраструктуре. Это называется сайт-ту-сайт подсоединение. Проблема в том, точнее польза, безопасное соединение, безусловно, так как мы все регулируем все подсоединения на уровне сертификатов. Проблема в том, что для этого типа подсоединения нужен специальное железо, то есть железо, которое понимает сайт-ту-сайт туннелинг. Вот. Когда мы говорим про версии SQL сервера в облаке, мы говорим о том, что мы поддерживаем все версии, которые официально поддерживаются Microsoft на данный момент. То есть вы можете поставить 2008, вы можете поставить 2012, уже появились билды CTP2 2014 сервера, есть даже имидж. Если вы не хотите скачивать, вы можете зайти через дашборд ажурный и создать виртуальную машину с 2014 сервером CTP2, а не CTP1, как это здесь написано, тем не менее. Почти вся функциональность, которая нужна для обеспечения высокой доступности, в облаке поддерживается, кроме failover cluster. Failover cluster не поддерживается по причине того, что нет такого понятия, как shared storage. То есть когда два сервиса идут к одному типу дискового носителя, скажем так, да, то что в on-premise у нас может быть Sun, здесь в облаке еще такого сервиса нет, поэтому failover не работает. Управление, как я уже говорил, на уровне виртуальной машины абсолютно то же самое, что и в типичной on-premise конфигурации. Вы можете бэкапы делать, когда хотите, вы можете строить там мейнтенанс-планы, запускать ваши скрипты. Все то же самое, ничего нового. Однако, с точки зрения доступности и disaster recovery есть несколько сценариев, которые в облаках реализуются несколько иначе, чем в on-premise. Так как, допустим, мы можем говорить о решениях высокой доступности, когда ваша VM находится, то есть ваша база данных для приложения находится только в облаке. А какие могут быть проблемы? Это, допустим, доступность сервиса как такового в облаке. Или же защита от сбоя SQL. То есть, допустим, если SQL отожрал все ресурсы, выполняет какую-то безумную задачу, которая там, требует 100% памяти и CPU, не отвечает, как можно в облаке обеспечить доступность на уровне приложения, то есть чтобы приложение получило такие свои данные и информацию, которая требуется. С DR в on-premise решение все понятно. Мы делаем failover cluster, допустим, да, делаем бэкапы или настраиваем always-on конфигурацию в 2012 и в 2014. Все замечательно. Но тем не менее, как эта ситуация может измениться, если мы добавляем облако? Допустим, очень много клиентов говорит о том, что они расширяют свои решения, делают гибридные так называемые решения. И что они хотят иметь, это, допустим, основная база крутится в on-premise конфигурации, копия данных лежит в облаке. То есть как решать эту проблему тогда, когда у нас есть две инфраструктуры де-факто, как мы можем обеспечить перенос или переключение внимания приложений с одной на другую? Ну и, соответственно, два сервера в двух дата-центрах в облаке, как они между собой могут коммуницировать? Вот об этом мы немного поговорим. Для этого посмотрим, что у нас есть в Ажуре и как оно работает изнутри. Как я уже говорил, SQL сервер может по каким-то причинам перестать быть доступным. Соответственно, для приложения это означает, что у нас определился downtime, то есть приложение не может выполнять свои задачи. Если это происходит на уровне виртуальной машины, или, скажем так, на уровне ажурной инфраструктуры, у нас есть сервис, который постоянно крутится, называется Azure Healing Service. Он может определить, там, если требуется перезапуск VM или еще что-то такое, этот процесс запускается, он постоянно контролирует состояние виртуальной машины, он может определить такого типа сбоя, что VM зависла просто элементарно, да, и перестартовать ее. Как обычно, показывает практика, это занимает порядка 12 минут. Соответственно, если совсем все плохо, и VM, ну, сервер физически перестает быть доступным, этот VHD может быть активирован из одной из копий, которые находятся на другом сервисе. И то есть перенести, перезапустить — это порядка 15 минут. То есть это может быть очень долго. Поэтому решение на вопрос, что делать в этой ситуации, очень простое. Две VM. Как я говорил, уровень доступности в этом случае мы обеспечиваем 99,95%. 99,95. Вот. То есть ставить две VM, тогда в разных апгрейд-домейнах, но в одной инфраструктуре, я поговорю о том, как это обеспечить. Вопрос в том, что на уровне SQL, как мы можем обеспечить синхронизацию данных тогда, да? И тут вступает, то есть если одна VM упала, как сделать так, чтобы вторая имела идентичную копию данных? Если мы используем SQL Service Always On технологию, это, казалось бы, должно быть возможным. Почему? Потому что, как показывает практика, опять же, перенос на другой активный сервер в Always On занимает порядка внутри инфраструктурных процессов там, миллисекунды, на самом деле, в облаке это распознавание и перенос может занимать там, что-то порядка 15 секунд, что все равно очень мало. Да? Варианты доступности либо always on, либо mirroring. Чем хорош Mirroring, он может быть применим для ситуаций, где версия SQL сервера достаточно важна. Там, допустим, 2005 или 2008 сервер, вы говорите, у вас есть жесткая зависимость на уровне приложения от версии SQL сервера, замечательно, используйте Mirroring. Для этого можно построить инфраструктуру с witness-сервером, то есть с некоторым таким наблюдателем, который будет помогать решать задачу, а доступен ли мой сервис и не пора ли перенестись на другой. Вот. Однако, как мы заметили, Always Group, Always On технология, которая доступна с 2012, работает несколько эффективнее. Во-первых, потому что failover автоматизирован, без дополнительной необходимости устанавливать witness-сервер. Можно поставить witness-сервер, но нет необходимости это делать. Вот. Более того, вторая база, которую вы будете использовать как базу для отката или для восстановления, да, она может использоваться как читаемая копия. В обоих случаях как синхронные, так и асинхронные. Мы гарантируем даже нулевую потерю данных, но правда в случае, если вы используете синхронную репликацию между двумя узлами. Одна капитальнейшая разница между старыми версиями SQL сервера и новыми — это количество реплик, которые вы можете использовать в вашей инфраструктуре. То есть вы говорите, допустим, у меня одна база активна на чтение и запись, или, скажем, на запись в основном, а чтение я хочу разнести по другим узлам, пусть они этим занимаются, но не нагружают мою основную копию. Так вот, в 2012 мы поддержим до 4 реплик, в 2014 сервере это количество расширено до 8, то есть 9 с primary вместе. Вот. Что дают Availability Group? Соответственно, гибкие политики failover. У вас может на одной инстансе сидеть несколько баз, которые вы можете сгруппировать по функциональному назначению и говорить, что мне, если failover происходит, мне важно, чтобы вот эти базы переносились на другой сервер группой. Вот, вы можете настраивать там, в какой последовательности и так далее. А функция, которая, насколько я помню, она была даже в 2008 доступна, но тем не менее пришла, соответственно, из мирроринга, это page repair. То есть если у вас вдруг на primary скурвилась какая-то из страниц, вы можете пойти на вторичный сервер и посмотреть, если эта страница живая, то скопировать ее обратно на primary и там переорганизовать таблицу таким образом, чтобы данные восстановились из живой копии. И в следующий раз, если SQL сервер подозревает, что блок не в хорошем состоянии, он не будет к нему обращаться. То есть происходит автоматическое восстановление страницы. И 2012 поддерживает файл table и файл стрим. Я не знаю, как много людей этим пользуются. Я реально с этим ни разу в жизни не сталкивался. Но считается, что это как бы хорошо на фоне других версий. В чем недостаток, или, скажем так, в чем специфика, это то, что когда мы строим Always On группу, нам нужен Windows кластер. Нам не нужен failover кластер, нам нужен Windows, имею в виду SQL Server failover кластер, нам нужен Windows кластер. Это значит, что нам нужно поднимать Active Directory в нашей конфигурации. И вот тут мы приходим, собственно, к такой интересной вещи, что для того, чтобы построить доступное решение в облаке, нам надо минимум 3 виртуальных машины. Потом поглядим в детали. Вот. Что мы хотим, чтобы какими свойствами обладало решение, если оно должно быть высокодоступным? Это в первую очередь, чтобы failover происходил быстро. То есть это значит, чтобы у наши все машины сидели в одной affinity group. Если они сервис вдруг должен рестартовать, клауд-сервис должен рестартовать или перенестись на другой, чтобы эти сервисы тоже переносились группой. Не по отдельности, а группой. Вот. Соответственно, это дает такие эффекты, как время, допустим, синхронизации лога. Оно уменьшается только из-за того, что у нас меньше сетевой трафик. Availability Group — это физический Azure кластер, а Availability Set — это вот как раз связано с фейловером клаудных сервисов. Так как нам нужно поднимать Active Directory, нам нужно, чтобы внутренние IP виртуальных машин были постоянными. мы не можем обращаться к тем виртуальным IP, которые виртуальные машины, виртуальные IP, виртуальные машины получают в облаке. То есть каждый сервис, когда крутится, он получает определенный IP-адрес, которым можно к ней достучаться снаружи. Так вот, внешний IP-адрес может меняться из-за того, что там сервис рестартовал или еще что-то такое. Если это будет происходить, то внутри домена это приведет к тому, что наша доменная инфраструктура просто развалится. Соответственно, что нужно делать, это поднимать так называемую виртуальную сеть, VNet, и потом в этой VNet создавать виртуальные машины. На прошлой сессии я упоминал такую важную вещь, что создание VNet и добавление машин, оно очень специфическое в облаке. Если вы сначала создали машины, потом решили добавить, это может быть не очень хорошо. Почему? Потому что Ажур не позволяет гибко изменять настройку виртуальных сетей. Соответственно, сначала сеть, потом добавляем машины, не наоборот. Если вы вдруг по какой-то причине сначала создали машину, потом решили ее добавить в сеть, убиваете машину, сохраняете VHD, поднимаете VNet, из сохраненного VHD добавляете машину в виртуальную сеть. Сложные два слайда следующие. Я не буду лезть в детали, скажу просто. Есть документ, опубликованный на Microsoft-сайте, на MSDN, о том, как поднимать Active Directory и как создавать Windows-кластер внутри виртуальной сети. Соответственно, когда вы создаете домен, вам надо, чтобы создался Windows Failover кластер между двумя узлами. То есть, когда создали доменный контроллер, подняли две виртуальные машины, между ними вы хотите создать Windows кластер. Там есть проблемы, если настраивать это руками. Но чтобы этих проблем избежать, есть PowerShell скрипт, который называется Create Azure Failover Cluster. Выполняете его на каждой из машин, или там даже на одной машине, по-моему, там надо указать только имена машин, которые вы хотите в Windows Failover Cluster добавить. Все, проблема решена. Это стандартный PowerShell скрипт. Дальше в on-premise есть такая прелестная штука, называется Availability Group Listener. Что такое listener? Если у вас есть две машины, и вы должны приложению дать знать, с какой из них работать, есть два способа коммуникации. Либо вы определяете connection string, так называемый failover connection string, да, то есть вы должны на уровне приложения написать логику, что, опять же, внутри вот этого определения способа подсоединения, что мой primary контакт — это такой-то сервис, если он не отвечает, цепляемся к такому-то сервису. Вот, замечательно, можно этого не делать. В 2012-м появилось понятие как listener, это значит некий сервис, который переключение между этими двумя машинами берет на себя. Соответственно, тот, который активный, он к нему и подключит. Тот, который, там, допустим, только на чтение доступен или становится primary в случае потери первого, этот listener это для вас делает. Соответственно, в чем прелесть для приложения? Определили один раз connection string, все, работает. Вот. Тоже не без проблем, поэтому, чтобы создать listener, выполните PowerShell скрипт. Он все тонкости знает и настроит правильно. Один момент. На фоне on-premise конфигурации always on listener в облаке, так как он выполняется от имени облачного сервиса, сейчас работает только с синхронными репликами. Он не умеет переключать конфигурации, которые асинхронные. Почему асинхронная может быть важна? Если производительность по какой-то причине оставляет желать лучшего, вы можете сказать фиг с ней с данными, я готов на некоторую потерю данных, но мне нужно, чтобы данные писались быстро, да, справиться со своим workload'ом. И пусть при переключении теряются какие-то данные, главное, чтобы система была доступна. Вот. В этой конфигурации придется тогда пользоваться не listener'ом, а ручным переключением. Вот. Соответственно, результаты всех вот этих вот ухищрений можно посмотреть. Сейчас, как это делается. Значит, машина не очень хочет реагировать. А вот это вот, по идее, должен был быть хорошо. Пойдем по-другому. Я создал в облаке конфигурацию, которая включает два Не пугайтесь, это HDP — это Hortonworks-ский продукт по Hadoop, то есть Hadoop от Hortonworks, я просто использовал те же самые машины. Вот. И домен-контроллер построил, который называется Domain-Controller AG. Да? Если вы заметите, все эти машины находятся в одной виртуальной сети. Вот. Соответственно, я хотел подсоединиться к одной. Вот дашборд, который показывает, как машины можете управлять. Я говорил, допустим, о таких вещах, как внешний IP-адрес. Это тот, по которому вы можете подцепиться к этой машине снаружи. Он говорит о том, какого размера эта машина. Одноядерная. У меня, потому что закончились лицензии на многоядерные машины. Вот. О том, что она находится в сети Alexey Connect, которая называется. И что еще интересно, мы можем посмотреть, что, по-моему, это в клауд-сервисах. Сейчас, секунду. А, нет, все-таки в виртуальных машинах. И каждый из сервисов имеет endpoint. То есть, допустим, и здесь я определяю endpoint открыт, то есть порт, как классический 1433 в SQL сервере, здесь публичный порт, через который приложения могут заходить, и он будет переадресовываться на внутренний 1433. Замечательно. Вот эта вот вещь интересна. Это как раз вот тот самый listener, который может от имени этой виртуальной машины быть адресован, и по нему я могу достучаться до моей базы. То есть мне нет необходимости лезть прям напрямую в виртуальную машину, я могу listener указать. Как это работает? Вот я видел там на дашборде, что у него порт 5510, 2.0 точнее даже. Мы идем, цепляемся, и там через, если сеть сейчас быстро сработает, увидим, что я через listener подцепился к базе данных, а не напрямую к базе. Вот. Что-то у меня с сетью сегодня не очень хорошо. Можно попробовать на другую переключиться. А у меня адаптера все равно нету с собой, поэтому. Сейчас, если зацепится. Да, на удивление, она прицепилась. Вот, соответственно, я там создал базу, которая называется тест, и она находится, эта база находится в OSON группе тест AG. И, соответственно, вот реплики — это два сервера HDP, сервер HDP-1, как я и рассказывал. Мы можем попытаться здесь экспериментировать и показывать. Это удивительная демо о том, как они на друг друга переваливаются. Я считаю, что если люди все достаточно продвинутые, могут сами такими вещами побаловаться. Теперь про сценарии. Когда мы, допустим, хотим… Очень много клиентов, которые идут в Azure, они рассматривают Azure как опцию для расширения их инфраструктуры. То есть, допустим, либо DR-копию создать в облаке, либо какой-то кусок данных просто выложить в облако, который потом будет пользоваться внешними клиентами. Там еще типичный сценарий — ритейл. Стор какой-нибудь, ну, магазин, да, и они часть склада, информация о складе вываливают во внешнюю базу, чтобы поставщики видели, какие предметы, да, товары заканчиваются, соответственно, они могут проактивно решать там допоставить данные. Вот. Соответственно, disaster recovery строить для таких случаев, то есть поднимать еще один дата-центр, строить полную копию сервера, там покупать дорогое оборудование — это много денег. И плюс затраты на того, кто в другом дата-центре будет это дело поддерживать. Потому что самое дорогое, как оказывается, это не железо все-таки, а именно люди, которые это железо поддерживают. Вот. Соответственно, можно сделать DR-конфигурацию, где мы поднимаем always on между on-premise решением и облачным решением. Кроме того, еще один из сценариев, где Always On в этой ситуации может сыграть очень сильно, это то, что если нам надо разгрузить основной сервис, то есть уменьшить нагрузку на чтение на него и вынести это куда-то, где ресурсы стоят менее критично, это, соответственно, синхронная реплика в облаке. Проблема может быть с регионом. То есть если ваш сервис крутится, допустим, я не знаю, основной сервис крутится в России, да, а диарный центр вы организовываете где-то в какой-то другой географии, там, допустим, в Азии, это может быть очень долго. Соответственно, чем мы выгодно отличаемся от других поставщиков, у Microsoft сейчас есть достаточно много активных дата-центров, то есть 2 в Америке, 2 в Европе, по-моему, в Азии еще 2 добавилось, и мы планируем их еще расширять. Соответственно, что мы уменьшаем, это время сетевого трафика, то есть latency сетевую между дата-центром в вашей инфраструктуре и ближайшим доступным для вас. Я знаю, что из России активно пользуется, допустим, дата-центр в Дублине, потому что, допустим, между Москвой и Дублином очень хорошая высокоскоростная сеть. Как было удивительно, но это факт. Вот. И, соответственно, переводя дата-центр в ажурную инфраструктуру, я говорил, машина деплоится в течение 10 минут, да? Косты сравнительно низкие по сравнению с общими костами. Там, люди, железо плюс сеть между вашими дата-центрами может быть достаточно интересным опцией, особенно учитывая, что входящий трафик в этом дата-центре будет бесплатный. Можно и в другую область. То есть вы говорите, что ваш дата-центр активен в облаке, ваше основное решение работает в облаке, но вам хотелось бы иметь какую-то копию локально. То есть, да, потому что вы своим операторам доверяете больше, чем Microsoft. Замечательно, можно и в эту сторону работать. Какие технологии могут построить эти решения? Все те же самые Always On, Mirroring, Logshipping. Но Logshipping, очень интересно, он не работает в плане, если нужна нулевая потеря данных. То есть с Logshipping у нас есть риск, что Logshipping, он работает как там? Определенный job крутится, и через определенное время лог применяется на втором сервере. Да? Соответственно, если что-то произошло с сервером в эту дельту, между которыми лог job выполняется, вы можете за эту дельту потерять определенное количество информации. Нет опции автоматического фейловера. То есть для того, чтобы при Logshipping поддерживать систему, которая перекатывается, нужно писать и там, переносит основное приложение на вторичный сервер, нужно писать собственный код. Вот. Как я уже говорил, availability groups очень хорошо помогают для разнесения нагрузки. То есть не забываем о том, что availability groups с количеством реплик, которые мы сейчас собираемся поддерживать, которые будет 9, да, или 8 плюс 1 активная, primary, мы можем существенно разнести нагрузку на чтение. Обычно это очень критично на серверах с высокой нагрузкой и на чтение, и на запись. Как вот, допустим, CRM-системы очень часто страдают такими вещами. Вот. Есть опция, которая очень хорошо работает. Это бэкап в облако. Почему люди могут хорошо, ну, думать о таких вещах, как бэкап в облако? Во-первых, storage в облаке доступен практически всегда. У нас SLA выше, чем SLA может предоставить какой-нибудь storage vendor, да? Просто потому, как технологии организованы. За исключением наличия подсоединения между нашим дата-центром и облачным, все остальное практически там 5 девятых. Да? Я не буду за эту цифру коммититься, но достаточно высокий уровень. А стоимость сториджа в облаке существенно дешевле, чем стоимость сториджа, который вы можете сконфигурировать на on-premise. И когда мы говорим про бэкап терабайтов информации, эта разница становится видна существенно. Однако, о чем мы должны помнить, это о том, что необходим кластер и домен между Always On конфигурациями. Соответственно, если мы говорим о смешанном решении, гибридное решение, вот тут как раз и нужен туннелинг. потому что нам нужно растянуть домен из нашей инфраструктуры в клауд или из клауда обратно в инфраструктуру, подсоединяем VM к домену и можем великолепно настраивать Always On группы, как нам хочется. Пример реализации — это один из наших внутренних проектов, где мы видим, что между Редмондским корп-центром VPN-устройство, как я говорил, есть, и оно поднимает туннель клаудной инфраструктуры, и где данные синхронизируются между on-premise решением и клаудной инфраструктурой. Что делать, если наши данные… Понятно, что делать с VPN, там, с доменом и так далее. Что делать, если два дата-центра в облаке? На данный момент могут возникнуть ситуации, когда ажурные механизмы защиты могут не срабатывать. То есть Recovery VM может занять до 24 часов. Recovery VM — это значит, что физический кластер, в котором наша VM крутится, умер, и мы восстанавливаемся из VHD, которые все еще доступны, но на другом узле. Возникает это автоматически, то есть наши операторы отслеживают смерть такого кластера, все замечательно, но это может занять до 24 часов. Если данные, допустим, размазаны по VM-дискам, мы говорили об этом на предыдущей сессии, то есть если нам нужно поднять скорость дисковых операций, соответственно, мы добавляем больше дисков, это больше VHD, больше этих больше VHD, хранящихся в блоб-сторидже, а тут автоматические механизмы, предоставляемые Azure, не сработают. То есть нужно какой-то другой уровень синхронизации. Соответственно, если мы будем полагаться на то, что предоставляют сервисы failover, там, допустим, table store, storage account и так далее, это может нарушить процессы целостности. Соответственно, нам нужна некоторая гибкость в том, как мы решаем построить HADR решение. Соответственно, что мы делаем, это always on в этой ситуации не будет работать. Почему? Потому что на данный момент always on не работает между двумя дата-центрами, так как мы не можем создать между двумя дата-центрами VPN-туннель. Приехали. Это как раз вот та ситуация, с которой мы столкнулись, строя решение для одного спортивного ивента, который будет происходить в России в январь-февраль, да, по-моему, этого года. Требование клиента было, мы хотим иметь две копии данных в двух разных дата-центрах. Что мы придумали в этой ситуации? Элементарно, то есть в одном дата-центре мы подняли Always On конфигурацию, приложение, если коннектится внутри одного дата-центра, там происходит и распределение нагрузки, все замечательно с Always On. Но для того, чтобы в другом дата-центре была живая копия, мы сделали бэкап, который идет бэкап в URL, то есть на HTTP, там бла-бла-бла. Вот, это поддерживается с версии SQL Server 2012. Работает очень эффективно. Могу даже рекомендовать не использовать внутренние диски. Так вот, с бэкап в блобы и из блобов восстановление в другом дата-центре. Прелесть в том, что если у вас все дата-центры, они на самом деле географически не все, а попарно дата-центры связаны. То есть, допустим, если мы говорим про европейский дата-центр, если вы на опции Blob Storage говорите «Георепликация», то, соответственно, европейский будет между южным и северным. То есть там North and Western, да, не южный, а западный и северный дата-центром реплицируется. Соответственно, если вдруг что-то происходит с дата-центром в одной географической локации, ваше решение так и так будет доступно в другом. Да? Так вот, во втором дата-центре мы поднимаем SQL Server в recovery моде и указываем на восстанавливаться с этого блоба, то есть восстанавливаться с URL. Дальше, если ваша база, допустим, изменяется, что очень хорошо, иначе она живет, да, вы можете указать на… То есть можете использовать такие вещи, как дифференциальный бэкап. Соответственно, у вас будет постоянный поток не постоянный поток, а постоянно база в более-менее консистентном состоянии с тем, как основная себя база ведет. Можете бэкап делать не всей базы данных, а можете, допустим, делать бэкап лога только и класть его в URL и восстанавливать, соответственно, только лог, что существенно ускоряет процедуру восстановления базы из recovery режима, если вам надо вдруг восстановиться в другом дата-центре. Вот. В этом сценарии есть один большой недостаток, как всегда. Бэкапы мы делаем через определенную дельту. Если фейлор, то есть ошибка происходит внутри этой дельты, за всю эту дельту мы теряем время. То есть, допустим, разница между ресторами, там, не знаю, час, и там через 56 минут после успешной работы падает основной дата-центр, то у нас потеря в полный час данных. Ну, об этом я уже частично сказал, что Azure не поддержит сайт-ту-сайт-туннель. Однако, если вы последите за анонсами, в ближайшем будущем, пару месяцев, это, скажем так, эта опция будет доступна. Вот. А, насколько я знаю, она была доступна в Private Preview, то есть это ТАП-программа, некоторый аналог. Используем бэкап на URL и, соответственно, восстановление на удаленном сервере. Примеры проектов. Есть несколько проектов, которые мы реализовали за последние полгода. Один из них — это Toyota. Toyota использует активно SharePoint в облаке. И, соответственно, для SharePoint, чтобы обеспечить там SharePoint используется, это типа социальной сети, там, со ссылками, со своим магазином для фанатов и так далее. Вот. Всякие форумы и, в общем, активная социальная жизнь. Да? Но под этим всем находится SQL Server, как всегда, у SharePoint. И для обеспечения доступности понята одна availability group внутри одного кластера, и они работают в синхронном режиме. Дальше туристическая компания — это пример другого сервиса. Это когда весь бизнес находится в облаке. У них порядка достаточно распространенная сеть, то есть 10 брендов, под которыми они выступают. Насколько я знаю, они даже в России представлены. И прогоняют через себя порядка 700 тысяч заказов в год. Вот. У этой компании нет вообще никакой своей инфраструктуры, все построено в облако, то есть они экономят существенно на этом деньги. И облако в том числе и служит диарным сайтом. То есть это нынешняя инфраструктура, как мы говорили, одна availability group. Sorry, у них основной сервер в классической инфраструктуре, не в облаке, диарный сайт в облаке. То есть это конфигурация, к которой они пришли, у них primary, secondary внутри инфраструктуры, и копию данных они гонят в облако. И видеостриминговая компания, обычно это как раз вот тот пример, где SQL Server работает с FileStream технологиями, и конфигурация, к которой они работают, у них наоборот, у них все основные сервисы крутятся в облаке, но они делают небольшой кусок диарный на on-premise. Вот. Ну и там вендор, который продает решение для здравоохранения. В общем, вариации одни и те же. Либо вы строите решение гибридное, cloud и on-premise, либо решение cloud-to-cloud, либо cloud-to-on-premise. Вот. Соответственно, вся эта информация доступна в интернете о том, как строить always-on группы. Рекомендую найти страницу, здесь она в ссылках тоже есть, это который открытый тренинг, который можно пройти прям шаг за шагом, сконфигурировать и виртуальную сеть, и поднять always-on конфигурацию. Все достаточно просто, особенно если, чтобы обходить грабли, на которые натолкнулись наши коллеги в самом начале, там поднять Windows кластер в облаке и Listener, то используйте PowerShell-овские скрипты, которые мы уже написали, и сократите себе время. На этом все. На самом деле, вопросы есть? Пожалуйста.
Стало от жизни. Я так понял, в последнее время рекомендуемым решением является SQL Server на VM. А SQL Azure как продукт вообще жив?
SQL Azure Database жив, да.
А
SQL Azure Database — это вообще, если будем грубыми, это вообще другой продукт, поэтому Always On группы с SQL Azure Database поднять невозможно просто на данный момент, по крайней мере. И я бы не сказал, что утверждение, что мы рекомендуем SQL Azure на VM, верно. Почему? Потому что есть два типа решений, два типа миграций. Вы строите решение, то есть есть несколько стадий, как можно переходить в облако. Можно сказать, что просто я камикадзе, и решаю там с закрытыми глазами броситься в эти все облачные технологии, сделать абсолютно новое решение на том, что в облаке есть. Для этого хороший SQL Azure Database. Или там, ну, на самом деле, новые бизнес-модели, когда все данные в облаке и так далее, там SQL Azure Database очень хорош. Но для людей, которые имеют тенденцию работать с энтерпрайзного уровня решениями, да, там, где SLA важны и так далее, и более того, совместимо, SQL Azure Database имеет некоторые ограничения, которые для тех, кто имеет существующие решения, могут быть блокирующими, да, как там, допустим, размер базы, размер количества параллельно подсоединяемых пользователей или там схема масштабирования и так далее. А эти решения, соответственно, проще переходя на виртуальные машины. Вот, то есть это несколько стадий, или, скажем, вы можете одновременно использовать VM и SQL Azure Database, вам никто не запрещает. Поэтому эти оба продукта развиваются параллельно, более того, поверх них обоих строится там расширение, типа BI-ных решений и так далее. Никто одно другое не отменяет. Да, он еще вопрос. Я ответил, да, надеюсь?
Ну, то есть мне на будущее не совсем понятно, вот, что выбрать там, для решения с нуля. Я представляю, в чем отличаются их функциональности, но какой-то продукт в конце останется, наверное, один.
Нет.
Не будет.
Ну как, далекое-далекое будущее. У нас до сих пор идут внутренние религиозные войны. Одни говорят, что SQL Azure Database — это наше все и будущее. Вот, и, потому что это platform as a service. То есть нам не нужно будет инфраструктуру хостить там, и так далее. На данный момент тяжело сказать, какое из решений будет сильнее. Более того, они развиваются, несмотря на то, что параллельно некоторые вещи в Azure Database, допустим, их нет, как кластерные индексы, column store clustered index, да? В VM-ах они уже есть. Когда они появятся в Azure Database, мы не знаем. Вот. Потом вы еще не забывайте такую вещь, что VM — это все-таки некоторое такое окружение, которое абсолютно подконтрольно вам. В то время как если вы идете в SQL Azure Database, вы подписываетесь под то, что вы живете в многопользовательском окружении и, соответственно, несете все последствия на своих плечах. То есть предсказуемость запросов, допустим, такие вещи. То есть там иногда пропускная способность становится во главу угла при потере, там, допустим, контроля за тем, сколько будет выполняться в миллисекундах ваш запрос. То есть это две разные концепции. Это как, я не знаю, японская кухня и немецкие автомобили. Они и то, другое хорошо, но они друг с другом имеют не так сильно много общего.
Я хотел добавить немного по поводу этих двух продуктов. Я их пробовал. Мы, соответственно, у нас есть большой продукт. Сейчас мы на SQL Server живем. Я пробовал SQL Server Azure Databases. Ну, по моим ощущениям, все-таки, если SQL Server будет как бы основным элементом в продукте, то есть очень много логики на нем, очень большие требования к нему, то, к сожалению, SQL Azure Databases это совершенно не подходит к этому. То есть больше как бы хранилище, к которому мы не можем предъявлять никаких требований.
Но опять же, это разные концепции. То есть правильно, это разные концепции. То есть мы можем сказать, что нам важна реляционность системы, нам важно, чтобы синтаксис TSQL каким-то образом выполнялся, нам не важно, допустим, производительность, нам важна эластичность. В этом случае SQL Azure Database лучше масштабируется в плане количества инстансов, которые вы можете, там, и шардинг, вот этот подход, который вы можете использовать, чем ASVM. ASVM он ограничивает вас рамками вот этой виртуальной машины и все. Вот, соответственно, представьте себе, если вы говорите, что там, допустим, даже если вы взяли самую большую VM, которая 8 ядер, сейчас там может до 16 терабайт расти, но вы говорите, окей, у меня проблема не в том, сколько данных я могу хранить, а у меня проблема в том, какую пропускную способность я через эту VM могу пропустить. Да? Способ решения этой проблемы вместо одной — две VM. Если две VM мало, мы масштабируемся. И, соответственно, в какой-то определенный момент, я вот, допустим, работал с проектом Vidi, называется, это онлайн-видеостриминговая компания. У нас там шардинг, то есть вот это партиционирование, пошел на сотни. То есть там несколько сотен сиквельных инстансов обеспечивало работу этого решения. Вот. При этом мы умудрились закачивать терабайт данных в 3 часа в облако, что на самом деле, учитывая, что у нас публичная сеть между инфраструктурами, да, на самом деле достаточно высокий показатель. Вот. Терабайт через обычный интернет прокачать — это надо умудриться. Так вот, шардинг, вот это вот разбиение на маленькие под модули или как угодно, на единицы масштабирования, на уровне VM тяжело обслуживать, потому что SQL Azure Database, вы создали инстанс, вы создали таблицу и все. Все остальное поддерживается Microsoft. Если вы создали сотни VM-ов, что делать, если там критический патч какой-то вышел и дырку нашел, как вот этот Slammer вирус в свое время был, да, если помните. Вот. Что делать, если операционную систему надо апгрейдить? Что делать, если надо… Не, понятно, это, что можно скриптить, но не все же заскриптишь. То есть какие-то ситуации нужно, в каких-то ситуациях нужно за этим всем делом следить. А телеметрия, то есть, допустим, как построить мониторинг состояния систем, если у вас количество VM переваливает за десятки? То есть мы хотим видеть, как там у них диски себя чувствуют, как там память используется на каждой из машин, как процессоры нагружены и так далее. Соответственно, когда мы идем на сотни, тут чем выше уровень абстракции, как SQL Azure Database представляет, тем лучше. Пожалуйста.
Добрый день, спасибо за выступление. Вот такой вопрос есть. А насколько вот эти VM подходят для SQL-серверных решений-то? Вот какой вопрос хочу задать? Когда мы строим SQL-сервер самостоятельно, то вот меня, например, очень сильно заботит тут IOPS-ы, которые, ну, работают с дисковой системой. А насколько хороши вот, вот этот вот показатель у VM-а, чтобы туда корпоративное enterprise-решение переносить? Когда база довольно большая, то ну, как вот, вы как сталкивались с большими решениями? Вот как вы можете охарактеризовать вот этот показатель?
Когда мы говорим про enterprise решения, хороший вопрос на самом деле. Когда мы говорим про enterprise решения, с enterprise решениями идут такие вещи, как SLA, да? И эти SLA, в принципе, достаточно жестко прописаны. Но когда мы смотрим внутрь enterprise решений, выясняется, ну, я имею в виду про службу IT, которая требования выставляет и так далее, вот, выясняется, что бешеное количество баз внутри больших решений, оно имеет размеры там до сотни мегабайт, может быть, там, или пару гигабайт, там, да, но никак не терабайты. Соответственно, вот когда у нас тема идет, допустим, консолидация вот этих баз уровня подразделений или группы там, бухгалтерии или отдел кадров, да, для них эти VM могут быть очень хорошим решением. Если мы говорим про высоконагруженные системы, тут ситуация интересная. Тут надо смотреть, реально обеспечиваем ли мы SLA с тем уровнем производительности, который VM сейчас имеют. Вот. Одна из проблем, мы говорили на предыдущей сессии, которая явно видна на фоне, и это логично, на фоне VM-ов, господи, VM-ов, на фоне on-premise решений, то есть стандартная инфраструктура, скорость процессора и скорость диска. Почему? Потому что вы можете себе позволить купить, там, допустим, сервер с последним моделью процессором, там, с высокой тактовой частотой, или там, я не знаю, сколько сейчас самый большой, 128, по-моему, ядер или что-то такое, сервер там, с гигабайтами памяти и так далее. В облаке у нас, я говорил, 56 гиг, 8 ядер. Эти ядра работают на частоте 2,1 ГГц, и то я не всегда могу гарантировать, что они абсолютно ваши. Да? Дисковая система реплицируется несколько раз. Соответственно, эта репликация, чтобы обеспечить доступность ваших данных, она стоит задержек, пока эта репликация происходит. Соответственно, если вы купили себе 128 ядер, 256 гигабайт памяти и весь диск, весь сервер напичканный SSD или Fusion I/O драйвами, да, я с вами конкурировать не могу. Потому что то, что Fusion показывает, а еще с уровнем дополнительной репликации, которую мы обеспечим в облаке, никаких шансов. Однако, если смотреть в SLA, может оказаться, что вполне может быть. Потому что пример, я тут над чем сейчас работаю, есть уже сессия, она, правда, в России не представлялась, это по сравнению Data Warehouse в облаке, на базе VM как раз. Да, там это непросто, но мы смогли такие стандартные пару терабайтные решения поднять с допустимой производительностью. Допустимой имеется в виду бизнес сказал, что да, нас такие скорости устраивают. Поэтому ответ коротко, надо смотреть. Надо смотреть на то, какие требования к системе вы предъявляете, насколько с нынешней производительностью облако может гарантировать. Что хорошо, и это я вот на собственном опыте могу рассказать, потому что я в некотором смысле потребитель этих сервисов. Вот. Это то, что скорости растут безумно. Только за момент, когда был объявлен внутренний этап программы для VM-ов, и мы начали с клиентами строить какие-то решения над них, до того момента, как вышел релиз, у нас скорость поднялась в 2 раза. И сейчас я вот пока готовил демо там и так далее, померил, она еще на треть увеличилась. Что там дальше произойдет, какие оптимизации клаудные сервисы, ну, в смысле, клаудная группа сделает, я некоторые знаю, рассказывать о них не могу, да, но дальше будет еще больше.
А вот я интересуюсь просто, в SLA показатель EOPS-ов указан, да, потому что я что-то его не припоминаю там. То есть именно
в SLA в ажуре показатель EOPS-ов нет.
Нет, да, то есть, соответственно, в SLA смотреть бессмысленно, может только опытным путем проверять, ну, да, на каких инстансах есть. А вот тут говорили до этого докладчик, что опытным путем они проверили, что на А7-х машинах, да, они там дисковая система выше, чем там, скажем, там, на вторых, а третьих. То есть там как-то…
Да, это у нас была другая сессия, я там таблицу показывал. Это, кстати, есть документ оптимизации виртуальных машин в облаке. Там есть сводная таблица, где мы даем, вот, что более-менее актуально, сравнение производительности сетевой и также дисков в зависимости от размера VM-а. И такой момент есть. И количество файопсов, кстати. Но что я хотел, чтобы в голове осталось, что это надо постоянно проверять, потому что у нас меняется железо. В облаке железо меняется на самом деле очень быстро. Почему? Потому что это тысячи серверов, бешеная нагрузка, они выбывают из строя. Ну, в смысле, не то, что выбывают из строя, они выедают свои ресурсы очень быстро. Соответственно, происходит обновление. Тут мне указывают, сессия закончилась. Если кому интересно дальше слушать, оставайтесь. Если нет, спасибо за внимание. Вот. Серверы обновляются достаточно быстро. И мы добавляем большее количество ядер, большее количество памяти, скорость дисков увеличивается, спасибо, меняются подходы. Соответственно, то, что мы опубликовали в июле 2012 года, через там, несколько месяцев, может быть абсолютно неверно в лучшую сторону. Но поэтому нужно тестировать и нужно смотреть, то есть пытаться разместить ваш workload в облаке и посмотреть, чем
это вам… Я понял. Спасибо большое. Да, я тенденцию понял.